Дневной эфир на радио «Говорит Москва». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14:05, время столичное, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, сегодня понедельник, 3 июня, микрофон Евгения Волгина, всем доброго дня, и в течение 60 минут будем обсуждать главные события к этому часу. Израиль и США предложат России сделку по Сирии, а власти Израиля и Соединенных Штатов планируют на этой неделе с представителями России в Иерусалиме как раз обсудить и предложить непосредственно представителям России сделку по урегулированию ситуации в Сирии. Об этом со ссылкой на дипломатические источники сообщает издание «Шарк Аль-Асад». Председатель Совета нацбезопасности Израиля Меир Бен Шаббат, советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон и секретарь российского совбеза Николай Патрушев могут встретиться в июне в Западном Иерусалиме. Но все, о чем пишут, это, безусловно, имеет приставку «могут». Могут встретиться, а могут не встретиться. Как сообщает РИА Новости, Вашингтон анонсировал эти переговоры в конце мая. Российская сторона пока не подтверждала свое участие. И по информации как раз вот арабской международной газеты, дипломаты будут обсуждать дорожную карту восстановления Сирии. США намереваются снять санкции с режима Асада. В обмен на это Россия предложит контролировать политическую ситуацию в стране. В частности, Российская Федерация должна будет нести ответственность за ограничение влияния Ирана. С нами на связи сейчас Семен Богдасаров, политолог и директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. Здравствуйте, Семен Аркадьевич.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, кому нужна такая сделка?
Ну, знаете, это желание Израиля и США понятное, ограничить влияние Ирана значит, в Сирии, да? И это уже не первый раз звучит наш адрес, возьмите на себя эту ответственность. Вопрос, как мы это можем сделать? Угу. На сегодняшний день в Сирии находятся 50-70 тысяч разных шиитских формирований, фатимиты и так далее, да? Как это сделать? Мало того, значит, периодически Иран выделяет несколько миллиардов долларов на правительство Сирии в бюджет. Мало того, ГСМ поставляется из Ирана. Ну вот уже был такой период, когда иранцы просто демонстративно прекратили поставку ГСМ. В стране начался кризис. Кто это восполнит? Вот в чем вопрос.
А предмет торга здесь каким может быть? Вот в этой сделке? Ну то есть торга, вы сказали... Да, да.
Ага. Ну, значит, за кулисами говорят, мы с вами сам с Сирии и так далее, вы уберите Иран оттуда. Как это сделать? Иранцы не собираются, мало того, они собираются в военно-морской порт Паньяси открыть. Они заключили договор 1 октября у них компания совместно использует торговых портов Сирии. Как? Сирия для Ирана важнее, как один из видео, чем Курдистан, это правительство Ислама Арабов. Ага. Через Сирию идет контакт с Ливаном и с Хезболлой. Как это сделать?
Ну, есть предположение, что, может быть, кто-то вдруг может повлиять на тот же самый корпус стражи Исламской революции.
Кто? Ну, слушайте, не фантазируйте, я вас очень умоляю.
Я у вас спрашиваю, я просто вам вопрос
задаю. Никто не может повлиять на корпус стражи Исламской революции, кроме самого иранского руководства, которое никогда не уйдет с Сирии, пока оно существует, пока не рухнет сам исламский режим.
Угу. Собирание. Хорошо, но тогда, с вашей точки зрения, а Российской Федерации такая сделка нужна?
Слушайте, теоретически да, но практически мы не в состоянии это сделать. В отличие от нас, иранцы имеют жесткую конкретную позицию. Это мы по Украине соплю размазываем. А они четко и жестко работают, несмотря на те проблемы экономического характера, которые у них есть. Как же мы сделаем, чтобы они оттуда ушли? Ну, это фантазия.
Но здесь еще писалось, что, скажем так, США и Израиль, например, признают легитимность режима Башара Асада и каким-то образом это закрепляется в документе, а в обмен на это предлагается Российской Федерации какая-то большая, что ли, влияние и большая ответственность. Слушайте, за вообще фантазия. Позицию Ирана.
Ну, вы знаете, вся проблема наших товарищей. Иранцы оплели как паутины все окружение Асада, самого Асада, множество силовых структур. Он от них сильнейшим образом зависит. Это просто невозможно, если не будет свернут режим в Тегеране. Это фантазия. В хороших кабинетах дипломаты могут рисовать что угодно.
Правильно ли я вас понимаю, что вот статус-кво, который сейчас существует в регионе, он может сохраниться на долгие годы?
На очень долгие годы. Как сказал один мой собеседник, второй человек в стране, в одной очень влиятельной, отвечающий за оборонные вопросы и безопасности, кто решит сирийскую проблему, тому дадут Нобелевскую премию. Но нам с вами не дадут по такой причине, мы рассмеялись. Это надолго-долго-долго. Дай бог, чтобы она не была еще больше дестабилизирована.
Ну вот смотрите, тогда получается в регионе есть две проблемы. Сирийская, например, и иранская, которая звучит в международной повестке. Какая сложнее?
Сирийский Иран, конечно, да, связаны.
Между собой.
Как и ливанская с Хизбаллой, да, как и йеменская. Все это взаимосвязанные проблемы.
Угу. Наш слушатель спрашивает, а кто, в принципе, может дать инвестиции, например, на восстановление Сирии?
Никто.
Вообще.
Международная организация 350, даже некоторые, 400 миллиардов долларов. Кто может такие деньги? Не, могут, конечно, но из тех, кто там, ни мы, ни иранцы не в состоянии.
Ну, в обмен, например, на какие-то нефтяные месторождения, вложения и так далее.
Сирии, фантазии. В Сирии есть месторождение нефти и газа. Во-первых, это месторождение 70% находится в зоне контроля сирийских демократических сил. Про американских мы их называем, но не всегда точно это так, да? Во-вторых, эта нефть очень низкого качества, и не так уж ее много.
Понятно. Да, спасибо большое. Семен Багдасаров был с нами на связи. Он политолог, директор Центра изучения Ближнего Востока и Центральной Азии. И говорит, что дипломаты, конечно, заседают, дипломаты думают, но практически такую сделку вряд ли могут провести. А я напомню, что арабские газеты пишут, что Израиль и США могут предложить России сделку по Сирии. 7373948 это телефон прямого эфира, 7373948. Вы считаете, что такое в принципе теоретически возможно? И давайте порассуждаем, как это может произойти. Потому что наш собеседник говорит однозначно, что такого быть не может. Но вот 068 говорит, что Россия без Ирана из Сирии будет вышиблена против Дамаска и США, Израиль, Турция, которая для Асада оккупанта ее территории и пособник запрещенного исламского государства. Это мнение 068. Ну, никто из Сирии уходить и не собирается. Здесь мы как раз с вами рассуждаем на тему того, что может быть. Ну, то есть вот раскладка на карте, раскладка. Здравствуйте, Михаил, я слушаю вас.
Добрый
Здрасте.
День, Михаил, Подмосковье. Да. Ох, друзья мои, внешняя политика России. Ни одного дружественного государства по границе. Виноваты только мы, потому что мы большой брат. Если с малышом у тебя очень плохо, а ты большой, помните, реклама по вашему радио очень хорошая. Если ученый не может объяснить 8-летнему мальчику, чем он занимается, значит, он аферист или там, значит, это не наука. Так вот, внутри ислама существуют противоречия по направлению гораздо большие, чем глобальные противоречия между исламом вообще и христианским миром. А в 80-м году, слава богу, вас тогда еще не было, молодежи, в войне за 200-метровую полоску земли формально между Ираном и Ираком был убит 1 000 000 человек. Вы понимаете, какие силы действуют пассионарные с той и с другой стороны? Выбирать, поссориться со всеми пограничными государствами христианского мира, особенно с Грузией, нелепости, с Украиной, и рассчитывать на благие отношения с хашимитским
подождите, Михаил, подождите секундочку. Мы с вами предметно обсуждаем, что есть некий разговор, некая возможность, которую могут предложить, точнее, некое предложение, которое могут сделать Израиль и США, Российской Федерации, именно по Сирии, возможно, в обмен на какое-то влияние на Иран. С вашей точки зрения, вот что могут стороны обсуждать? В чем заинтересован Израиль? И в чем мы, скажем, так будем заинтересованы тоже? Если нам скажут, вот есть так, так и так, ты будешь делать так, так и так.
Моя точка зрения всегда морфологическое, историческое. Не было большего, лучшего друга политического в России за всю историю, чем Соединенные Штаты Америки. Надо просто заставить себя сказать себе правду. Вся сталинская индустриализация была сделана Америкой. Они нам помогали во время Великой Отечественной войны. Только вот этот поворот надо совершить в сознании. Поэтому, естественно, нужно прислушиваться ко всем предложениям Израиля и Америки. Это более надежных политических
Михаил,
соратников.
Вот, хорошо, тогда теперь другой вопрос. Насколько, с вашей точки зрения, Соединенные Штаты Америки понимают специфику ближневосточного региона, чтобы делать какие-то конкретные предложения?
Ровно настолько же понимают и не понимают, как и мы с вами, я вас уверяю. Любой израильский такой нормальный политолог, вот которого вы приглашаете, Авидор Эйскин, знает эту проблему великолепно. В истории политической мира все время были вещи, когда большой правитель вызывал себе визиря, которого не знала страна, и тот его учил, что ему делать. Послушайте израильтян.
Понятно. Так? А, вот оно что. Вот, спасибо большое, Михаил. Здесь интересно, вы повернули разговор. Я спрашиваю вас про то, какие, насколько Соединенные Штаты могут понимать действительно специфику Ближнего Востока, учитывая пассионарность именно народов Ближнего Востока. А вы мне говорите, спросите Израиль. Это любопытно. 7373948, давайте я вас еще послушаю. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей,
Москва. Да, Сергей, слушаю вас.
Про Сирию?
Про Ближний Восток, Сирию в том числе, да.
Значит, вот, значит, так, сначала расклад, вот который сейчас.
Так.
Значит, если глядеть на карту, 20%, на севере 20% территории контролирует Турция. На юге примерно столько же контролирует Ирак.
Иран.
И центральный Ирак.
Ирак. А, Ирак.
Ирак. Ирак и его курды. Центральную часть и запад страны контролирует Иран и его курды. Значит, территория, в данный момент Асад контролирует примерно 30-35% территории Сирии. Значит, на чем можно сторговаться? Если вышибается Иран и договорится одновременно с Ираком, то, вот смотрите, юг и запад отходит к Асаду. Турция никуда не уйдет. Это ее проект Новороссия, Донбасс, и она, это уже территория Турции. Про это надо забыть. Вот, скорее всего, на этом будет торг. То есть без Ирана центр Сирии и ее...
Хорошо, но то, что тогда можно предложить Ирану, чтобы, как вы считаете, он вдруг покинул территорию, которую контролирует корпус стражей?
А Ирану, скорее всего, ничего предлагать не будут. Ирану вот запретили покупать, не продадут С-400. И, ну, мы, короче, кинем его, и на этом все закончится.
И на этом все закончится. Вот такой рецепт обычный предлагает наш слушатель. Ну, что-то подсказывает, что все несколько сложнее, потому что все-таки, если мы говорим о некой сделке и о неком, скажем так, делегировании полномочий Российской Федерации, чтобы она каким-то образом повлияла на Иран, что вот это вот, как вы сказали, глагол «просто кинет», это вряд ли, извините, сработает. 2 июня, я напомню, что израильские военные показали видеозапись своего ракетного удара по Сирии. Они утверждают, что он был ответом на такие же атаки со стороны сирийских правительственных войск. И Израиль уже неоднократно атаковал территорию Сирии. Как правило, его цель – это иранские подразделения «Аль-Кудс», которые участвуют в военных действиях на стороне правительственных войск. В еврейском государстве указывали на то, что намерены противодействовать военному присутствию Ирана в Сирии и за сотрудничество Тегерана с враждебным Израилю движением Хезболла.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Мы продолжаем. Тюменские лингвисты обнаружили в русском языке новый союз. В современной русской речи единица в смысле часто употребляется в функции союза. Причем уже не только в устной разговорной речи, пояснила доцент кафедры русского языка Тюменского госуниверситета Наталья Кузнецова. По словам специалиста, практически всегда этот союз выступает как синоним «то есть». При этом союз в смысле предполагает динамику. А с нами сейчас не на связи, а в студии уже Евгений Фомина, ведущая программы «Русский язык» на радиостанции «Говорит Москва». Женя, привет.
Привет, Жень.
Ну, в смысле?
В смысле?
Что хотела сказать лингвисты? И действительно ли ты согласна, что вот это слово, этот союз уже вошел в наш обиход, и можно даже уже это использовать в письменной речи? Я предполагаю, как наши новости должны теперь строиться.
Так мы, собственно, его уже используем на самом деле. Тут дело происходит следующим образом. Мы сначала эту норму начали вводить, а потом ее... ей дали какое-то законодательное, что ли, такое, ну, статус, понимаешь, новый. То есть изначально мы так стали говорить, а потом просто заново определили, что это теперь у нас такая часть речи, что это за часть речи такая получается. То есть изначально, в принципе, что такое в смысле? Это у нас обычное, самое классическое существительное с предлогом, правильно? Существительное смысл и предлог в. Вот, пожалуйста, управляется совершенно обыкновенно, все нормально здесь. Но поскольку мы начинаем использовать это в значении... действительно в значении «то есть», ну, то есть,
то есть,
да, в смысле мы используем как «то есть», то и, соответственно, мы начинаем ему придавать такой же статус, ну, правовой, что называется, да, вот морфологический
лингвистический
статус.
Правовой.
Морфологический. Статус такой же, как и у союза, который он заменяет. То есть, смотри, частица, ну, есть частица, то есть союз, то есть. Это вообще нормальная история, что в русском языке одно и то же слово может быть разной частью речи.
Ну, разные функции нести.
Разные функции нести, да. Особенно это касается таких служебных, вспомогательных частей речи, служебными они называются, как союз, частицы, предлоги, вот это все дело у нас может быть... Например, в течение реки – это у нас что? Существительное с предлогом, а вот в течение месяца – это как раз союз. Нормальная совершенно история, будет писаться по-разному, и смысл будет разный. Точно так же происходит сейчас со словом «то есть», точнее, в смысле.
Сочетание,
да, в смысле.
Да, всё нормально. А что должно произойти, чтобы это было закреплено именно в словаре? Ну, то есть, в смысле?
Время.
Время должно
просто
пройти.
Время должно пройти, да. Какое-то время спустя, ну, не сразу, конечно же. Во-первых, все лингвисты должны принять как должное, что действительно мы сейчас употребляем это выражение в новом лингвистическом статусе, в новом морфологическом статусе, и закрепить законодательно, что называется, его, значит, его использование в качестве да, союза, а не только в качестве существительного.
Я просто сразу думаю, у нас есть определенные слова-паразиты, и неоднократно ты в своих программах эту тему поднимала. У нас есть слово «паразит» как бы.
Хорошая, как бы. Да, частица.
Частица как бы. Она есть, безусловно, и в русском языке, официально закреплено, имеет статус и так далее. Вот. Но, скажем так, не получится ли, что вот про в смысле мы подразумеваем то же самое, что это как слово «паразит» сейчас, и мы фактически приходим к чему? Что немножечко речь засоряется, нет?
В том смысле, в котором ты говоришь «в смысле», ну, то есть то, в чем обычно, как мы, как девочки, обычно это делаем, это как раз уже даже не союз, а это, я бы сказала, междометие такое эмоциональное, которое выражает наше эмоциональное отношение
это,
к происходящему.
Наверное, вот о чем Мих пишет. Меня в ступор ставят вопросы. И в смысле?
Ну вот, понимаешь, в смысле? Вот ага. Так вот скорее, да? Я бы вот что-то такое сделала. И нет, в таком значении, да, она будет засорять какое-то время нашу речь, а потом просто выйдет из моды. И все. Ну, то есть у нас есть мода на слова-паразиты, есть мода на какие-то сленговые словечки, мода на мемы. Это нормально, естественно, ничего страшного в том, что мы сейчас употребляем какие-то слова чаще, нежели другие, и, может быть, даже с перебором, ничего страшного в этом нет. Ну, ты же сама понимаешь, что мода, она такая проходит.
Конечно, но следом слушатели наши пишут, ну, это самое, потом следующий будет типа.
А типа уже было. Уже кончилось, уже протухло, я бы так сказала. Оно, вы отстаете от жизни.
Оно протухло в разговорной речи, а мы как раз говорим о что,
чем-то таком,
об академичности.
В академическом смысле да. Слово «типа» существует на самом деле. Есть совершенно нормальная фраза. К примеру, ведущие, нет, не знаю, высокие брюнетки типа Евгении Волгиной. Вот такого uh-huh. типа, да, вот такие красивые женщины, как ты, твоего типа. Это совершенно нормально. Это абсолютно академичное выражение. Просто в какой-то момент мы вот это типа начали вставлять куда надо и куда не надо.
А, вот оно что. Да. Я сейчас еще подумала про то, что у нас периодически в новостях, но это, наверное, в январе, в декабре бывает, когда итоги года подводят. Вот есть Оксфордский словарь, создатели Оксфордского словаря. Мне кажется, это образец, наверное, либерализма языкового, если можно так выразиться, когда они говорят, вот слово года было, по-моему, Инстаграм,
да.
По-моему, было слово года, они внесли это в словарь, потом еще какое-то слово года. И мы на основе того, на основе анализа, что делают создатели Оксфордского словаря, можем сделать выводы, что английский язык, например, да, он весьма демократичен, подвижен, готов в академическом смысле принимать какие-то слова и уже закреплять официально этот статус. А насколько русский язык подвижен?
Не настолько, совершенно точно. Более того, знаешь, вот это, вот эти вот споры о русском языке до слез, до истерик, до драки, до, не знаю, вот эти вот вопли, это только у нас. Ну, не только у нас, нет, еще могут итальянцы тоже так же спорить, и французы. Англичане и американцы никогда в жизни такой ерундой заниматься не будут. Чтобы они на полном серьезе сидели, полтора часа обсуждали инстаграм-аккаунт, как у нас будет писаться, через дефис или нет, да никогда в жизни им это в голову не придет, понимаешь? Через дефис, не через дефис, понятно, что написано, все нормально. И никто не будет об этом спорить, понимаешь? Поэтому они, конечно, с легкостью новые слова, новые выражения вставляют в свои словари, и все у них хорошо. Мы до последнего стараемся держаться за какие-то старые нормы. То есть кофе, оно, да вы что, с ума сошли? Не может быть такого,
а
потому
так
что такого
думаешь?
Быть не может никогда.
А ты не думаешь, что кофе... Вот кофе все-таки оно-оно или он?
пока еще он, но все равно станет среднего рода, конечно. Это нормально, язык меняется, просто он меняется у нас медленнее, чем английский. Мы гораздо более болезненно принимаем все эти изменения, особенно если их фиксировать в словарях. Но, тем не менее, все равно есть новые словари, есть словарь заимствованных слов. Потом, когда мы заимствуем какое-то слово, мы его берем и тихонечко, ну, как бы меняем, что ли, под себя, и у него появляется новое правописание, да, новое значение, оно становится, какое-то слово становится частью других более сложных слов. Ну, например, есть слово просто Инстаграм, а есть уже Инстаграм-аккаунт, Инстаграм-профиль, да, это уже определенное
написание.
Когда-то
мы интернет писали с большой буквы.
Да, конечно, когда-то мы писали интернет с большой буквы. Ну, вот, понимаешь, Телеграм и Инстаграм, вот буквально на днях мы с коллегами-редакторами выясняли, как будем писать, с большой буквы или с маленькой. Решили, пока будем писать с большой, подождем немножечко. Угу. Вот когда ну, пройдет какое-то время, начнем писать с маленькой. Это нормально. Просто нам нужно на это больше времени.
Больше времени нужно. Спасибо. Спасибо, Жень.
Спасибо тебе.
Евгения Фомина была у нас с нами здесь, а я здесь остаюсь. 7373948. Готова выслушать ваши аргументы, уважаемые слушатели. Готова выслушать их. И вы принимаете вот такие, скажем так, изменения, что ли, языковые. Потому что, как вы слышали, Евгению Фомину, ведущую программу «Русский язык» на радио «Говорит Москва», я напомню, обязательно. 7373948 – это телефон прямого эфира. Английский язык. Ангельский, почему-то вы написали 068-й, превалирует на всех островах и континентах, в отличие, слитно написано, от нашинского. Ну, хотя бы нашинского 068-й. 7373-948, это телефон прямого эфира. 7373-948, я слушаю вас, здравствуйте. Принимаете изменения в русском языке? Вот такие, здрасте, да.
Конечно, принимаю, потому что у меня есть как бы такое видение о том, что язык, который не меняется, это мертвый язык.
Есть даже такое понятие в лингвистике – мертвые языки, да.
И невозможно, находясь сейчас в современном мире, да, быть имплементированным в мировое вот это сообщество с открытыми границами и не допускать как бы появление новых слов. А всем защитникам русского языка, да, и те, кто кричит и бьет себя в грудь, что он самый великий и могучий, да, наверное, ну, вы же знаете о том, что в русском языке нету своих слов на букву А и на букву Ф, по-моему. По-моему, два слова только на А есть. А остальное все это заимствованные слова.
7373948. Да, спасибо большое. 7373948, телефон прямого эфира. Так, еще ничто не вечно, все течет, все изменяется. Разговорные литературные языки не следует ли разделять? Ну, конечно, разделяем, естественно. Неужели на банке напишут кофе растворимое 933 пишут? Не знаю. Был период, когда, по-моему, предлагали нормы, например, очень странное ударение в слове йогурт, йогурт поменять. Вот. Предлагали ввести слово «брачащийся» вместо брачующейся, почему-то вдруг. А вот поэтому, ну, язык действительно вещь довольно подвижная. Это русский язык сейчас, он консервативен. Очень многие до сих пор, и в программе Евгении Фоминой, вот часто тоже она поднимает эти темы, например, по склонению топонимов. И постоянно это битва на Чудском озере практически. 7373948. Денис Грэм. Русский язык намного подвижнее английского. Это наши лингвисты упрямые, заскорузлые, постоянно ругаются на новые слова. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас. Алло.
Здравствуйте.
Здрасте. Насколько вы за чистоту языка или за подвижность языка?
Я двумя руками, что называется.
Двумя руками?
Да, да. Ну вот мне не нравится, тот, когда решение как принимает вы? Не Академия наук, а вот Фомина, допустим, собралась и там
и
обсуждает,
что?
Большой или маленькой. Или когда...
А на основании... Смешно. То есть вы считаете, что это мы тут собрались и приняли решение, что пишем что-то с большой буквы, пишем что-то с маленькой буквы? Нет. Есть такой ресурс, называется «Всемирная сеть интернет», когда ты это писала с большой буквы. Вот. И там очень много книг. Есть библиотека, например. Есть Институт русского языка. Есть действительно Российская академия наук, где принимаются решения, правила какие-то определяются, а потом мы все об этом, мы об этом, обо всем вам рассказываем. 14:30, время новостей.
Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
14.35, время столичной радиостанции «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз доброго дня, и мы продолжаем. Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала проект документа, распространяющий антитабачные ограничения на электронные сигареты, вейпы и кальяны. В рамках инициативы будет запрещено употреблять их в общественных местах, рассказал ТАСС один из авторов проекта, глава комитета Совфеда по соцполитике Валерий Рязанский. Он говорит, в свое время мы внесли законодательную инициативу, которая относила кальян, электронные сигареты к антитабачному закону. Тогда правительство и Минздрав сформулировали другую точку зрения, что это не имеет отношения к антитабачному законодательству, потому что там вроде бы нет трансляции горения табака. В результате было рекомендовано сделать отдельный закон, а не вносить изменения в антитабачный. Рязанский совместно с сенаторами другими подготовили документ, выносящий электронные сигареты, вейпы и кальяны в отдельную категорию средств доставки никотина. Однако Минздрав в итоге поменял позицию и согласился, что нужно вносить изменения в антитабачный закон. А в итоге получается, что правительственная комиссия поддерживает законопроект о приравнивании вейпов, кальянов к сигаретам, а это значит, что вот эти вот иные средства доставки табака, как если целиком объединить эту группу предметов, нельзя будет, видимо, курить в ресторанах, в кафе, где еще, в общественном транспорте. С нами на связи сейчас Виктор Зыков, он член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. Здравствуйте, Виктор Александрович.
Здравствуйте.
Виктор Александрович, все правильно мы понимаем? То есть просто дополнят антитабачный закон, и все то, что касается табака, и, точнее, сигарет, это же будет применимо и к иным средствам доставки табака.
Да, все правильно, и здесь мы должны как раз до конца добиваться включения вот этих средств в полный спектр мер, чтобы все меры распространялись, чтобы не было никаких исключений, потому что, безусловно, эти средства, они как раз направлены на то, чтобы подорвать вот те существующие у нас успехи, которые есть в стране. С самого начала вопрос обсуждался, каким образом регулировать, и Министерство здравоохранения еще в 2014-2015 году уже тогда высказывало позицию, что меры должны быть идентичными.
Скажите, пожалуйста, а зачем? Чем так плохие электронные сигареты или кальяны? Они даже не пахнут так неприятно, как сигареты.
Здесь дело не в запахе, а в тех канцерогенах, которые там находятся. И, естественно, если вы находитесь в общественных местах, то это воздействует на других людей. Они не выбирали нанесение вреда себе здоровью, когда шли выпить чашку кофе, съесть какой-то десерт или съесть салат. То есть они пришли именно для того, чтобы употребить что-то в пищу, а не вдыхать вредные вещества, которые, кстати, могут сказаться сразу же на их здоровье, если у них есть сердечно-сосудистые заболевания, это может привести к приступу. Если у них есть какие-то аллергические реакции, могут быть. Если есть заболевания легких, это тоже может спровоцировать приступ сразу.
А почему не выделить для людей действительно другие помещения? Вот как сейчас, насколько я знаю, с кальянами тем же самым. Просто есть кальянный зал. Вот туда люди идут и пыхтят. И вроде никому не мешают.
Мешают, потому что невозможно создать ту атмосферу, где бы воздух не обменивался, да, с другими помещениями, это невозможно. Плюс там работает персонал, который тоже не должен подвергаться воздействию вредных веществ. Они там находятся целый день. Поэтому, да и сами, в принципе, люди, которые там сидят, также подвергаются еще плюс еще и пассивному воздействию. Отдельных мест, отдельные места, это значит, создаются условия для потребления этих продуктов. Но эти продукты, они вредны для здоровья самих же.
Так пусть люди сами выбирают, что им вредно, что не вредно.
Они могут это выбрать, но они могут купить кальян, покурить дома, либо покурить где-то там, где это не запрещено. Потому что мы исходим из того, что мы не должны создавать условия для употребления вредных продуктов. Условия для этого создаваться не должны.
Ну вот смотрите, интересно, Виктор Александрович, вы говорите, что условия создаваться не должны, но при этом, если хотите, курите дома. Как, скажем так, усилия государства в борьбе с курящими людьми, с курением табака коррелируются с тем, что вот недавно был опубликован рейтинг, согласно которому Россия оказалась на первом месте в списке стран по числу выкуренных сигарет на душу населения?
Рейтинг я такой не видел, но тем не менее, думаю, что...
5,9 сигарет на человек.
Ага. Китай нас точно может опередить, а также несколько других стран. У нас распространенность потребления табака снизилась, рейтинг рост, то есть нужно смотреть и проверять все эти данные. Значит, по поводу вот этих средств, давайте, раз уж мы говорим о них, в чем весь секрет. Нам сейчас это преподают как какую-то безопасную альтернативу, но на самом деле более безопасно, чем сигареты. На самом деле это все, конечно, не так. Потому что, как правило, эти изделия вручают тем, кто собирается отказаться от табака. То есть он бросает курить, уходит, и, естественно, он снизил бы для себя эти риски заболеваний и преждевременной смерти. Но ему вот вручают этот продукт, который также по некоторым своим канцерогенам превосходит сигареты, по некоторым...
А это, да, это доказано содержит. Прям, что вот это...
Конечно, конечно. Нет, ну есть, конечно, эти исследования есть, и на уровне Всемирной организации здравоохранения уже еще в 2016 году были соответствующие доклады, и в 2018 году также то, что уровни токсичных веществ могут варьироваться, понятно, от марки к марке, но, например, там свинец, хром, никель, формальдегид, акролеин, вот эти, например, канцерогены, которые...
Я поняла,
Виктор акролеин приводит к заболеваниям онкологическим, в аэрозоле содержится в концентрациях, равных или превышающих концентрации традиционных сигарет.
Виктор Александрович, ну вот смотрите, да. Ага. Да. Я вам привожу все-таки этот рейтинг, что в 2018 году Россия заняла первое место по числу выкуренных сигарет на душу населения, значит, и стала пятой среди самых курящих стран мира. Это доклад проекта «Трезвая Россия», если знаете. 300 миллиардов сигарет выкурили граждане России в прошлом году.
Значит, тут надо понять, как это считалось, это если по продажам или по производству, потому что часть сигарет идет все-таки за границу, какая-то часть действительно здесь продается, но...
2000 сигарет да. выкурили в год, один
Я
человек.
Я знаю, что падение идет как по распространенности курения, так и по продажам. Розница падает, сейчас это 200 с чем-то... миллиардов у нас произведено, и падение было за все эти годы по продажам, так понимаю, около 20-30%. Поэтому это все коррелируется, данные коррелируются, и то, что мы находимся в первой пятерке, это лишь означает, что нам надо дальше принимать эти меры и вот не допускать как раз условий, когда этот продукт можно было комфортно потреблять. Ведь это как раз сказывается на том, насколько распространено это явление, понимаете?
Есть, я поняла, да, Виктор Александрович, ну хорошо,
ресторане, да.
Другой момент да. просто, вот сейчас очень много, как называется, веранд в ресторанах, уличных веранд, и они часто да. вдоль дороги. И вот едет машина и пыхтит выхлопными газами. И рядом, условно, человек курит электронную сигарету. Что вреднее для того, кто в пассиве, грубо говоря, находится? Тот, кто рядом с человеком, который курит электронную сигарету, или потому что машина рядом?
Значит, здесь сравнивать что-то ошибочно, потому что самое главное, это чтобы в помещениях не происходило курение. Значит, в атмосферном воздухе мы понимаем, что все это рассеивается, это может быть и там вредно, но тем не менее смешивать проблемы регулирования выброса вредных веществ из автомобиля, по которым тоже работа идет, и мы знаем, что все это совершенствуется, и курение – это две отдельные проблемы, по которым надо работать. Они не должны зависеть друг от друга. Ведь никому не придет в голову загнать в ресторан автомобиль и завести его, верно? Или сделать отдельное помещение, где он будет
ну там хорошо, дымить. А на верандах хотя бы можно дымить или нет? Или тоже не дымить?
Вообще, в принципе, в общественных местах, там, где находятся люди, вот где большое скопление людей, где, куда они пришли, тем более, если у них есть услуги общественного питания, они же пришли зачем туда?
Отдохнуть.
Поесть.
Выпить еще. Нет, еще выпить
да,
можно.
Ну, да, понятно. Ну, я имею в виду выпить, отдохнуть, поесть. То есть это услуги общественного питания.
Так.
Там не может быть каких-то вещей предлагаться, которые для одного человека, может быть, являются его выбором, а для другого человека не являются, он против этого. То есть не должны нарушаться права других людей.
А они права курильщиков в этом отношении нарушаются?
здесь нету, понимаете, в юридическом смысле очень тяжело обосновать такую категорию. У человека есть свободы, которые, да, он может выбрать, но он должен осуществлять вот этот свой выбор, свободу, не нарушая права других людей. И что значит выбрать потребление продукта, который, собственно, его сводит в могилу? Что это такое? Выбор там...
Ну уж прямо любого человека, кто курит, это и убьет.
Да.
Серьезно?
Преждевременно сведет, да, конечно.
Это прям официально?
Ну, это официальные данные, что у кого... Понятно, что это зависит от генетики у многих людей, и предрасположенность к заболеваниям может быть различная. У кого-то это скажется там, в онкологических заболеваниях, у кого-то в заболеваниях легких, у кого-то, в принципе, может быть, действительно генетика такая, что он там проживет по сравнению с другими дольше, но это не значит, что он не прожил бы на 10 лет еще больше, чем мог бы.
Понятно. Это спасибо.
Все равно сказывается отрицательно.
Понятно. Виктор Зыков был с нами на связи, член Координационного совета по борьбе против табака при Минздраве Российской Федерации. Готовы ваше выслушать мнение 7373948. Вы человек, который курит электронную сигарету, или, условно, вы не курите обычные сигареты, потому что их запретили вот в общественных местах. А вы за кальян, за электронную сигарету, какие там еще есть варианты? Вот для вас это станет проблемой, что запретят в общественном месте курить вот эти вот приборы всякие? То есть не обычные сигареты, а электронные или вейпы, как я еще называю. 7373948. Так, интересно, кто те люди, которые ходят поесть в кальянную? Ну, тоже люди. Вот. От курения Григорий из СПБ говорит, еще ни один не умер человек. Дядя, ты... Ага. Так, веганов раздражают мясоеды, теперь мясо на людях не есть, говорит Иоанн. Ну, предполагается, что здесь речь идет не про раздражение эстетическое, а про опасность для здоровья тех людей, которые окружают курильщика. Вот, видимо, от этого отталкиваются те люди, идеологи вот этих законопроектов по борьбе с табакокурением и курением иных средств доставки табака. Вот. 7373948. Здравствуйте. Вы курильщик или не курильщик?
Евгений, здравствуйте. Деревенский парень.
Да, деревенский парень. Слушаю вас.
Стаж 36 лет.
Из-за...
Вы бросать.
Собирались бросать?
Не собираюсь бросать.
А, не... вы просто курите?
Я просто курю 36 лет. Ага. Евгений, вот у нас, знаете, у меня вот какой вот вопрос. Смотрите, я курю 36 лет. Я
хоть, а вам-то сколько? Вы не сказали.
Мне, да. Мне за 50.
А, вам за 50. Ага, так.
Да, вот, и не брошу. Вот смотрите, вот уже который там день к ряду, который месяц, все говорят там про курильщиков, про нас.
Ага.
Окей, в аэропортах запретили курить, в ресторанах запретили курить. А наркоманов меньше у нас в стране?
Это надо про статистику спросить пока. Вот, понимаете, можем говорить...
Ну вот только... Я не знаю, ага. почему нас, вот курильщиков, я никому плохого не сделаю. Хорошо, я вышел на улицу, покурил. Ну вы про наркоманов-то давайте будем, Жень, говорить. Что про нас-то все? Что мы кому плохого делаем?
Что не про курильщика? Я поняла, спасибо, деревенский парень. 7373948, это телефон прямого эфира. 7373948. Ну, возможно, во-первых, просто, если вы про наркоманов говорите, это просто запрещенные вещества. То, про что мы говорим, про наркоманов, которые употребляют что-то, они употребляют, в принципе, запрещенные вещества. Понимаете? И вряд ли можно с трудом представить человека, условно, который придет в ресторан и будет что-то там химичить, естественно. Поэтому мы сейчас говорим в данном случае о борьбе с курильщиками, с табакокурением и так далее. То есть то, что не запрещено, но теперь не будет разрешено. Вот. Так, потому что вы курите в толпе и дымите на окружающих, говорит 812-й. Так, пальмовое масло предлагает подогнать, это цитата под этот закон, Брэнгвин. Знакомые вообще покупают сигареты только на работе, курят, а дома уже перешли на махорку. Надо открывать клубы курильщиков и не пускать других людей, 569-й говорит. Так, никаких проблем, нормальный вейпер, уважают окружающих. Хотя кто стоит на остановках, пускают облака, это либо школьники, либо хамы. Я вейпер с 2010 года, никогда не буду в обществе использовать свой гаджет. Алексей Морозов говорит, стандартная логика курильщиков. Им дай волю, и они будут продавать сигареты в школьных буфетах. Но почему же вы считаете, что курильщик будет будет навязывать условно, предлагать что-то в школьных буфетах. В данном случае речь идет о том, чтобы курильщики не доставали уже действительно не сигареты, а свои гаджеты на людях. 7373948. Потому что считается, и от этого отталкивается Минздрав и правительственная комиссия, что это будет мешать и здоровью, и вообще вред какой-то оказывать здоровью тех людей, которые рядом находятся. Пожалуйста, выходите, курите, предлагают этим людям. То есть запрещают в определенных местах курить, но не запрещают курить в принципе. 7373948, давайте я еще вас послушаю, пойдем дальше. Алло.
Здравствуйте, это Димон Борода. Вы знаете, я не курю вообще. Да. Но вот эти вот законы, которые делают, говорят, что, мол, сборы будут увеличивать, еще что. Знаете, какая-то лицемерная политика нашей власти, потому что если вы запрещаете, давайте запретим все тогда сразу.
Что?
И тогда курить люди перестанут, и какой-то у них будет, знаете, как у наркомана, не будет возможности где-то это взять. А у нас они,
в принципе,
вроде
запрещают.
И курильщики везде курят, а мест для курения-то, я смотрю, тоже особо нет.
А вам уже предложили дома?
Дома,
форточку.
Хорошо, дома, сосед придет, скажет, у меня через воздуховодку.
А вот у это вы уже с соседом такие. Сами разбираетесь.
А это навряд ли.
Не получится.
Поэтому, знаете, это как-то странно. Давайте запретим, давайте увеличим цену. Мне так кажется, больше ценовая политика здесь идет.
Понятно, ну, спасибо. Да, по поводу экологических сборов на сигареты тоже такое предложение есть. И я думаю, что в следующих эфирах мы это поподробнее обсудим. Мих говорит, руками и ногами за ущемление моих прав как курильщика. Может быть, и брошу, говорит Мих. То есть запретите мне все, сам не могу. Запретите мне просто курить везде, лишите меня возможности. Ну, Мих, вы патерналист, что можно сказать?
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Дневной эфир на радио «Говорит Москва».
Кстати, вот сейчас мы тему с вами будем обсуждать. Теоретически можно ее связать с темой запрета для курения, потому что, может быть, кого-то этот запрет повернет в депрессию. Но в Москве будут проводить уроки борьбы с депрессией. В НИИ скорой помощи имени Склифосовского впервые провели день психологического просвещения. Психологи и психиатры рассказали москвичам об эффективных способах борьбы с депрессией и провели практическое занятие по снятию стресса. Вот что говорят. Москва – это огромный мегаполис, жить в котором непросто, трудности в общении, много людей, транспорт, стресса – все это многих людей выводят из зоны психологического комфорта. Им тяжело самостоятельно выйти из этого состояния, сказал директор НИИ Склифосовского Сергей Петриков. По его словам, помощь специалистов требуется не только тем, у кого есть суицидальные наклонности, но и людям, например, с депрессивными расстройствами, которые как раз обостряются в межсезонье, весной и осенью. Приток таких пациентов в это время увеличивается примерно на 50%. Жанна Сугак с нами на связи, она кандидат психологических наук. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жанна Петровна, скажите, вот в НИИ Склифосовского начали проводить некие дни психологического просвещения. Насколько они востребованы?
Ой, послушайте, во-первых, странно. Психология такая наука, понимаете, там же не только клиническая психология, есть еще масса других психологий, поэтому я не думаю, что это будет такое психологическое просвещение. Uh-huh. Это, во-первых. Во-вторых, не Склифосовского, оно все-таки ближе к психиатрии, наверное.
А там и психологи, и психиатры.
Ну, безусловно. Ну, вот я, знаете, вот у меня всякий раз, когда такие вот акции проводятся, у меня сразу вспоминается вот Джером и его «Трое в лодке, не считая собаки», где человек открыл медицинскую энциклопедию и искал, какие у него есть заболевания. И находил, безусловно, их. Вот я боюсь, что такое просвещение приведет ровно к тому, что люди будут искать у себя те самые нарушения, которые вот можно будет пойти вот туда, вот в Склиф, и там что-то поправить.
Но подождите, вот. С другой стороны, не получится ли по-другому, что человек будет всячески отрицать, что у него есть какие-то проблемы, и не обращаться к специалисту. Ну, условно, когда у человека болит зуб, это понятно. Он идет к зубному. А вот пойти, например, к психологу, а уж тем более к психиатру, это считается не комильфо.
Ну, понимаете, такая штука комильфо или не комильфо, но идти к психиатру нужно тогда, когда у тебя есть в этом потребности, и не всегда ты сам их осознаешь, как правило, тебя туда направляют. Те люди, которые понимают, что не все так хорошо, как тебе кажется. Вот, поэтому это отдельная история. Психиатр – это все-таки медицинская специальность.
Uh-huh.
А что касается психологии, ну да, но не очень популярно, но у нас еще нет пока такой, скажем, широко используемой практики обращаться к психологу. Скорее всего, сейчас вот родители детей туда будет вот, по разным случаям. Но просто пойти, ну, включите тогда это в проб какой-то осмотр. Ну, вот там наряду с тем же стоматологом пускай проходит психолога, если там есть какой-то.
Но вы же понимаете, может... что в таком виде это может превратиться в формальность. Ну, то есть
ну, вот даже... это та же формальность, но мне не кажется, что это тоже какая-то такая особая вещь. Ну, что может сделать институт вот, скрипнув с тем, чтобы с потоком людей, которые придут со своими проблемами. Ну, каждый человек у себя их найдет. Что будет, тренинги проводить с ними?
Ну, а как тогда? То есть мы же не можем отрицать, что в большом городе человек может жить без стресса?
Ну, я думаю, что и в маленьком городе человек не живет без стресса, и в деревне человек не живет без стресса. Тут стресс стрессу рознь. Если это просто стресс, то, ну, да, ну, сходите, вы можете к батюшке пойти, понимаете, он вас избавит от стресса. Они же тоже разные бывают. Можете пойти вот по нашей, что называется, привычке, и пойти к подруге, к другу, и он тоже вас от этого стресса избавит. Можете пойти купить бутылку виски, например, все, что хотите.
А потом как раз к наркологу. Ну, потом, потому что очень много бутылок виски было выпито.
Ну, может быть, было выпито, но если было выпито, то пойдете к наркологу. Если мало было выпито, пойдете за новой бутылкой. Mm-hmm. Если вы не купили, у вас нет денег, вы пойдете к приятелю, выкурите с ним, извините, вот если запрещенную сигарету или там чего-то такое. Но если нет такой культуры, она так вот силами, как мне кажется, и вот институт имени Склифосовского, ну вот точно не решится. Ну, потому что ты не всегда понимаешь, это проблема или не проблема. И насколько это вот юрисдикция психологическая. Просто по каждому чиху ходить, ну не пойдешь же. Ну, у нас люди не ходят с этими болячками к врачам. А пройдет. Таблеточку выпью. Ну, я вот только, знаете, за то, чтобы вот пускай бы лучше они ходили туда, чем покупали какие-то антидепрессанты, которые им кто-нибудь присоветует, например.
Не врач,
вот этого
имеется
точно
в виду.
Не было.
Не
врач. Ну, наверное, врач. Им просто такие вещи не продадут, но это та ситуация, которая приводит ровно в тупик или приводит тебя уже да, к психиатру или к психологу клиническому, который будет тебя вести.
Ну, вот целиком, Жанна Петровна, вот интересно, централизованно создать службу психологической помощи, ее возможно и насколько она может быть востребована. У нас есть телефоны доверия, да, вот куда человек может позвонить, поговорить с оператором на другом конце провода, вот, и понять, есть у него что-то, нужно ему куда-то обращаться или не нужно. Вы сказали, да, есть друзья и так далее, но вот целенаправленно, насколько люди нуждаются в квалифицированной помощи психологов и насколько вот такие дни, не обязательно, что вне Склифосовского, а в принципе они могут быть востребованы.
Но то, что люди нуждаются в такой помощи, это однозначно. И, к сожалению, вот еще раз говорю, что очень долгое время психологи вообще путались с психиатром и боялись туда ходить, и, не дай Боже, диагноз поставят. Если делать такие профилактические дни, вообще, в принципе, обращение к психологу, наверное, было бы здорово. Вот. Единственный вопрос, вот если вы мне скажете, вот, ну, скажем, вот вы бы с чем пошли? Вот вы вот сейчас уйдите, вот я пойду к психологу. С чем?
Ну, можно если у человека, мы можем действительно, а потом человек начинает копаться в другом человеке, как это говорится, и они выходят и делают какие-то выводы, с чем нужно работать.
Знаете, есть всякие, у каждой профессии есть свои байки. Вот есть такая вот одна из байк психологических, что нет здоровых людей, есть плохо продиагностированные. Вот, или недостаточно. То есть, ну, по большому счету, ну, каждый специалист вас чего-нибудь найдет. Поэтому, в принципе, наверное, да, хорошо бы. Но мне кажется, что если уж я иду к психологу, я понимаю, или я, по крайней мере, могу отрефлексировать степень вот этого самого, не то чтобы расстройства, а, скажем, ну вот дискомфорта, который у меня существует внутри, я не могу с ним справиться. Что бы я ни делал, там вот советы вот заводят только в тупик. Ну, так же, как самолечение, оно, безусловно, заводит в тупик. Вопрос в другом, все-таки в качестве тех психологов, которые будут работать.
Спасибо. Там. Да, спасибо, Жанна Петровна. Жанна Сугак была с нами на связи, кандидат психологических наук. В НИИ скорой помощи впервые провели день психологического просвещения. И вот, например, медицинский психолог института Анастасия Рахманина, она говорит, чтобы справиться со стрессом, людям иногда просто нужно ненадолго расслабиться. Один из проверенных способов – это нервно-мышечная релаксация по методике Джекобсона, рассказала как раз Анастасия Рахманина. Ну, а дни психологического просвещения будут проводить регулярно, а скоро занятия начнут транслировать в формате видеоуроков в принципе. А Вера говорит, это обратить внимание на человека в депрессии в нашем окружении и предотвратить, например, суицид, оказав ему помощь и поддержку, и вовремя забить тревогу. 15 часов новости.